У нас долгая дорога была к этой встрече.
Это, конечно, был вызов, который я буду еще очень долго вспоминать вообще все это время.
Чему одному точно стоит обязательно учиться?
Мы столкнулись с проблемой выгорания.
Анна, пожалуйста, отвечайте развернуто.
Я как человек, так сказать, достаточно глубокий интроверт. Я единственный HR, работающий в Севергрупп.
Интересно очень получается компания.
Это вопрос больше взаимодействия профессионалов внутри команды, да, чем какого-то правильного деления.
В чем сила?
Такие, как Сколково, умудряются праздновать свой день рождения очно.
Адекватность сегодня на весь золото.
Я очень благодарна вообще всей компании, моей команде, и менеджменту, и всей нашей большой семье.
Привет! Вы слушаете подкаст «Недоразговоров». Это медийный проект, в котором мы общаемся с людьми, которым обычно не до разговоров, потому что у них слишком много дел, а на них слишком много ответственности. Тема второго сезона звучит ярко, коротко и броско – трансформация. О какой трансформации идет речь? Изменения в компаниях, трансформация государства и общества, пересборка карьеры, обучения и себя самого. Обо всем этом мы будем говорить с людьми, которые совершали, сопровождали или наблюдали трансформации от первого лица. Меня зовут Александр Сычев, и мы начинаем новый выпуск подкаста «Недоразговор».
Дорогие друзья, сегодня у нас в этой уютной комнате вместе с нами Анна Львова, директор персонала Севергрупп. Анна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Анна, добрый день. У нас долгая дорога была к этой встрече. Мы за эфиром говорили, что довольно... Ну, у нас было несколько моментов, где мы могли встретиться до этого, и, наконец, вот на дне рождения Сколково нам удалось так совместиться. И вот весь этот эфир. Большое спасибо, что пришли.
Спасибо. Спасибо за приглашение.
А насколько часто вообще сегодня, в 2021 году, приходится не только говорить что-то, знаете, там СМИ, а вот прям лично куда-то приходить, давать интервью?
Ну, вы знаете, на самом деле интенсивность участия в разного рода конференциях, интервью и так далее, наверное, она осталась прежней, просто формат немножко поменялся.
Чаще дистанционно, да?
Конечно, дистанционно, но тем не менее такие... как Сколково умудряются спраздновать свой день рождения очно. Но это, конечно, скорее выглядит как исключение, но тем более вдохновляющими кажутся эти моменты.
Для вас сегодня в компании дистанционный формат стал уже некой новой нормой, или все-таки большое количество компаний у вас не прерывало, собственно, производственного процесса? Да, как сейчас?
Да, вы знаете, я, наверное, возьму на себя ответственность сказать, что да, это стало новой нормой. При этом вы абсолютно правы, ведь у нас предприятия такие, которые не могут просто физически остановиться. То есть часть предприятий не надо останавливать, это плохо закончится, да. Это, безусловно, производство, это, безусловно, ритейл, да, ритейл как онлайн, так и офлайн ритейл. То есть это медицина. Наверное, единственная компания, которая в большей степени пострадала и вынуждена была переформатировать очень серьезно свою деятельность, тем не менее, и она не прекратила свою работу, это туризм ТУИ. И они большие молодцы, надо сказать, что они смогли даже в этот сложный период найти себя. Но при этом, повторюсь, для нас это абсолютно норма, дистанционная работа, как показывают наши исследования. Мы уже смогли доказать это, так сказать, на цифрах, на фактах, то, что продуктивность не падает. Скорее всего, страдает вовлеченность, скорее всего, страдает психологический комфорт наших сотрудников, но это как раз то, с чем нам приходится, в том числе как HR, в большей степени работать сейчас.
Мы отлично, что вы перешли как раз именно к этой функции. Мы сегодня говорим о такой теме, как трансформация компании глазами HR, и вот такой дескриптор, как самая человечная функция должна помогать измениться группе компаний. Как выглядит HR в Севергрупп?
Ой, HR в Севергрупп, на самом деле, нас очень много. Я тут пыталась как-то в очередной раз подсчитать, сколько. Да, всего в функции порядка 1700-1800 человек.
По всем компаниям, да?
По всем компаниям, да. Ну, вы понимаете, что мы говорим о периметре примерно в 150 тысяч сотрудников, поэтому это нормально. При этом две компании, Северсталь и Лента, это самые крупные компании, в которых и больше всего сотрудников, ну и, соответственно, больше всего HR. Вот. Но при этом мы там придерживаемся плюс-минус вот такого соотношения. Один HR на 100 сотрудников, если в среднем поделить всю нашу популяцию, так сказать, на одного HR. Вот.
Правило селекции от Севергрупп.
Да.
Один HR на 100 сотрудников.
Вы знаете, мистика в том, что я единственный HR, работающий в Севергрупп, непосредственно вот в Севергрупп, как в головной компании.
У вас нет условной управляющей компании, вот,
Она очень маленькая, там работает очень мало там топ-менеджмента, буквально несколько там десятков, там, до сотни, может
быть. И по факту вы напрямую координируете группы вот, но, и топ-команды да, отдельных компаний.
То есть каждая компания — это абсолютно самостоятельная с точки зрения стратегии, P&L, там, и так далее, и тому подобное, бизнес. И у нас очень хорошая такая функциональная семья, я имею в виду HR. У нас есть центры экспертизы, которые одновременно являются топ-экспертами Северстали и топ-экспертами Севергрупп. Это компенсация льгот, талант, подбор, работа с культурой и вовлеченность. То есть это функциональные связи, которые простроены в каждой компании. Таким образом, я взаимодействую с HR-директорами наших компаний, и центры экспертизы выстраивают свои сообщества таким же образом.
Под функции вот эти конкретные команды, вы сказали, CNB, например, талант, группы, вероятнее всего, там есть группы, отвечающие за культуру, там какие-то еще команды, они внутри разных компаний по-разному устроены, или есть некая такая лучшая практика, которая тиражируется?
Вы знаете, у нас, в принципе, то, как устроены эти функции, это похоже, да, они логичным образом поделены примерно так же, как вот я сейчас перечислила, но...
То есть CNB?
CNB Org Development, да, это talent, в широком смысле слова talent, куда там входит
и,
в том числе...
И обучение и найм, да?
Нет. Вот как раз найм и работа с брендом у нас вынесены отдельно, да. Но это, кстати говоря, тоже такой всегда спорный момент, да, должны быть они вместе или отдельно. Мне кажется, если честно, это вопрос больше взаимодействия профессионалов внутри команды, да, чем какого-то правильного деления.
Да, как пиар-маркетинг очень часто такая же история.
Абсолютно. Вот. Вот как договоримся, да, как и будет работать культура и вовлеченность, но при этом вы понимаете, что если компания маленькая, то многие функции оказываются схлопнутыми, грубо говоря, да, то есть у нас в некоторых компаниях, например, вовлеченностью занимаются те же самые люди, которые курируют талант, что, в принципе, нормально, да, или, например, там, бренд работодателя может быть тоже распределен между теми, кто занимается внутренней вовлеченностью, теми, кто работает с внешней аудиторией, например, с нашими будущими сотрудниками. Но мы очень гибко к этому подходим, на самом деле. Мы смотрим на то, какая конфигурация, какой расклад в большей степени отвечает интересам бизнеса. Мы смотрим на тех людей, которые этим занимаются. Я искренне верю, что если кому-то очень-очень хочется этим заняться, то у него, скорее всего, это хорошо получится. Поэтому если человек приходит и говорит, я хочу этим заниматься, это мое, то не надо как бы вот рисовать вот этих клеток.
У тебя в должностной инструкции
написано другое. У тебя написано только тренинги.
Да,
забудь.
Да, да,
вот,
да.
То есть я, конечно, не сторонник такого подхода. Мне кажется, нужно давать людям в том числе возможность заниматься тем, чем им нравится, ну, до каких-то определенных разумных.
Пока это не начинает оступать на других.
Пока это не начинает портить картину, да, если вдруг это становится вредным, если это не добавляет ценность, то, конечно, мы как бы смотрим, как это сделать более грамотно с организационной точки зрения.
Наши слушатели, которые вдруг не до конца представляют себе контур Севергрупп, давайте еще раз поясним. Северсталь, Нордголд, силовые машины.
Сейчас главное никого не забыть, подождите. 9 компаний.
Я уже помог. Да, три назвал.
Давайте начнем с B2B.
Давайте.
Да, давайте. Северсталь, это Нордголд, это силовые машины, энергомашиностроение, турбины, генераторы, это Связа, мировой лидер в производстве березовой фанеры, и B2C компании, это Лента, это Утконос, это Туи, это Скандинавия, Севергрупп Медицина, и это Телентек. Все?
Да, мы практически как на экзамене были. Да.
Я сдала экзамен.
Очень разные компании. Например, Телентек, в которой входит в том числе Нитология группа, насколько я знаю. Да, у нас просто вот тут один из следующих выпусков будет с Алексеем Полехиным, из Нитологии. Поэтому у нас интересно очень получается компания. Очень разные компании, и, вероятнее всего, очень разный сценарий прохождения вот этой полуторагодовой турбулентности, которая случалась. То есть у кого-то, очевидно, быстрый, бурный рост, у кого-то изменение этого опермодели, у кого-то наоборот, такая очень консервативная, аккуратная производственная работа.
Абсолютно.
А что в этой, не побоюсь того слова, истерии, да, вот в таком вот очень разном обилии процессов делает HR, и делал HR все вот эти полтора года? Мне очень интересно посмотреть на это именно вашими глазами со стороны вот человека, который должен координировать. Как велась работа, и самое важное, как организовывались вот эти разные стримы, которые должны были люди реализовывать?
Да, вы знаете, я бы сказала так, что, наверное, у нас вот наша деятельность как HR-ов, ну, я себя здесь, наверное, не отделяю от деятельности там, генеральных директоров, тех людей, которые несли и несут ответственность за бизнес, что бы с ними там ни происходило, она подразделяется, ну, плюс-минус на три больших этапа. Вот весь этот бардак, да, который последние полтора года происходит, уже даже больше, чем полтора года, я бы поделила на три этапа.
Мы говорим про этапы именно с точки зрения сопровождения изменений, да?
Да. Ну, смотрите, первый этап, давайте возьмем там, начиная с февраля прошлого года, первый этап — это было реагирование на экстремальную ситуацию, это
по июль, наверное,
экстренное принятие решений, это организация штабов всех уровней. Причем там требовались, ну, определенные компетенции. Я просто помню вот эти моменты, когда мы с выпученными глазами HR, значит, административный там, менеджмент и IT-директор, угу. когда мы вдруг понимали, что нам нужно, например, в Северстале там 6 с лишним тысяч сотрудников за несколько дней вывести на удаленку.
Безопасно с точки зрения IT-контура.
Безопасно с точки зрения IT-контура. Просто сделать так, чтобы они на следующий день оказались совершенно в других рабочих условиях и продолжили эффективно выполнять свою функцию. Угу. То есть это было такое на войне, я бы сказала. Да, это было состояние
военных, да,
антикризисное управление. И мы на самом деле, в том числе с участием акционера нашего, достаточно быстро пришли к решению, что нам нужен единый штаб, в том числе на уровне Севергрупп, для принятия каких-то единых решений, как в части работы с персоналом, так в части там, обеспечения масками, я не знаю, там, средствами защиты, единых правил и так далее. Потому что, конечно, мы вынуждены были идти чуть-чуть на опережение. Вы помните, что какие-то законы, какие-то разъяснения, они приходили всегда с запозданием, поэтому просто принимали решения.
А слухи появлялись моментально.
Слухи появлялись моментально, люди нервничали. Угу. Поэтому мне кажется, что вот на тот момент функция HR, в том числе, это была такая круглосуточная работа по быстрому принятию решений и имплементации этих решений спокойным, ровным голосом. Нужно было разговаривать с людьми. Никаких истерик, никаких таких вот каких-то проявлений, да. Хотя, конечно, очень много было такого, на что можно было среагировать нервно и, так сказать, все испортить.
У нас в первом сезоне было много довольно-таки руководителей именно из функции HR. Ну, собственно, почти все, кто там был, они были из HR. И почти все говорили про то, как раз это был еще 20-й год, мы писали в 20-м году, и было актуально еще про все про это говорить. И почти все говорили про то, что как-то сегодня как будто бы уже коммуникативная функция HR является одной из ключевых, в принципе, функций. Да. Согласны ли вы с этим? И было ли так всегда, или это актуализировалось прямо сейчас?
Вы знаете, у нас это было всегда. Ага. То есть коммуникативная функция HR.
А как же внутриком?
Вы знаете, это немножко, как бы, как вам сказать, дополняющие друг друга вещи. Угу. Дополняющие. Почему? Потому что HR, в принципе, про то, чтобы разговаривать о чем-то с людьми. Это и персональный разговор один на один. Это разговор с коллективом, ответы на их вопросы, это фасилитация разговора коллектива с руководителем очень часто. То есть это скорее вот такой вот индивидуальный подход в решении возникающих там конфликтов, споров, разъяснений сложных моментов, коммуникации важных посылов. Внутриком, мне кажется, это хорошо работающая система, которая использует все там стандартные, нестандартные каналы коммуникации для трансляции тех или иных каких-то вещей. У HR, наверное, больше вот такое, знаете, на кончиках пальцев держать организацию, чувствовать, что происходит, и вовремя задавать вопросы, и вместе с руководителем, например, помогать отвечать на вопросы людей. То есть для меня это скорее вот такая функция.
Можно ли сказать, что HR иногда является медиатором каких-то внутренних ситуаций, да?
Безусловно, очень часто. Но смотрите, еще два этапа. Потом, когда, значит, первые военные действия как-то успешно были реализованы, мы занялись тем, что как-то стали интересоваться, что на самом деле сейчас с людьми происходит. Вот то, что они были брошены в такие совершенно новые для них условия, а как им там сейчас? Что они чувствуют, как они себя чувствуют, насколько эффективно они работают. В первую очередь нас, конечно, интересовала аудитория, которая внезапно вдруг оказалась там отрезана от коллективов.
Да, административный персонал, да, по большей степени?
Ну, то есть офисный персонал, да, это по группе, это было в пике, по-моему, до там, 12-13 тысяч человек.
Из
150.
Ну, то есть там 10%, чуть меньше, 7-8.
Да. И мы начали исследовать их настроение. Вы знаете, мы потрясающие вещи узнавали о том, чего им не хватает на самом деле. Как они себя чувствуют, хватает ли им информации, чувствуют ли они себя защищенными. И вот у нас было интересное исследование, не могу не поделиться. Конечно, все руководители, ну не все, но многие руководители были озабочены тем, как повысить эффективность, как не уронить эффективность. Работают ли они там или отдыхают?
Конечно, я же не вижу, они же сидят рядом.
Да, но при этом как бы вот это вот, мы думали, наверное, им нужен постоянный контроль, больше точек контроля, да? На самом деле, когда мы спрашивали людей, что для них важно в работе их руководителя, в том, как руководители себя проявляют в этой ситуации, знаете, они, например, юмор, относиться ко всему с юмором, поддерживать позитивный настрой, они поставили гораздо выше, чем возможность регулярного контроля и перформанс-менеджмента со стороны руководителя. То есть для них это было нужно. Им нужно было просто... Им нужна поддержка.
Разрядка.
С ними нужно
ситуация,
разговаривать.
Да.
Им нужно, чтобы их слушали, да. Они сами себя проконтролируют. Вы знаете, мы узнали, что наши люди, ну, я думаю, что все с этим столкнулись, они стали работать больше, потому что они садятся за компьютер в 8 утра и встают в 10 вечера. Они не едят и не ходят в туалет. Mm-hmm. Поэтому, на самом деле, мы столкнулись с другой проблемой. Мы столкнулись с проблемой выгорания, да. И тут вопрос не в контроле, а вопрос в том, как mm-hmm. действительно поддержать людей в этой ситуации и сделать так, чтобы их эффективность, она была, ну, скажем так, не конечный, потому что можно угу. перегореть, и можно, в конце концов, перестать работать эффективно. Вот, это был второй этап. А третий этап, на самом деле, сейчас это уже такая, ну, более системная работа. То есть мы просто учимся работать в новых условиях. Угу. Да? Как многие компании, мы поняли, что это стало новой реальностью, и не надо либо там насильно там, загонять mm-hmm. людей в офис, потому что вдруг кажется, что заболеваемость падает. Ну, потому что она сейчас упала, а завтра она снова вырастет. Ну, а может быть, будет новая эпидемия. Нам нужно просто учиться работать в новых условиях. Это означает для нас массу возможностей. Как массу рисков, так и массу возможностей. Mm-hmm. Ну, да.
Вот mm-hmm. мы сегодня даже утром опять же встречались, спрашивая вас, вы приехали ли вы из офиса. Я правильно понимаю, что сегодня у нас формат такого гибридного офиса, да? И можно не работать непосредственно из офиса?
Ну, опять же, это зависит сильно от организации. Mm-hmm. Если говорить про офисных сотрудников, неважно какой компании, mm-hmm. там, Северсталь, Утконос, Связа, ну, любая mm-hmm. компания, Лента, есть гибридный формат. То есть люди часть времени проводят в офисе, как правило, это даже регламентируется, mm-hmm. чтобы численность в офисе не превышала там какого-то определенного предела. Но люди уже, в принципе, и сами научились, да, потому что они знают, когда, в какие моменты им...
Ну, общий регламент, по-моему, 30% на удаленке должно быть.
Ну, вы знаете, у нас по факту 30% входит
в офис. Ну, офис, это
да.
логично.
По факту плюс-минус, mm-hmm. да, больше 50% не бывает практически.
А вам самой комфортнее в офисе или дома?
Вы знаете, мне как раз комфортно частично находиться дома, частично в офисе, потому что есть какие-то вещи, которые обязательно нужно делать в офисе. Плюс я все-таки иногда хочу встречаться лично с mm-hmm. сотрудниками, но абсолютно без ущерба для дела. Например, если у меня поздние совещания, что бывает крайне часто mm-hmm. в моей работе, я предпочитаю их проводить из дома.
Ну, понятно, да, потому что можно в комфортной
обстановке.
Конечно,
потому что мне не нужно будет в полночь тратить время на дорогу. Я понимаю, что, глядя на эту ситуацию глазами сотрудников, mm-hmm. да, я вижу примерно те же самые интересы.
А что за поздние совещания?
Это совещание, стратегические совещания, в том числе с акционером.
Акционером, да. Угу, понятно. Классическая история да. для управленцев
ну, топ-уровня. Да, это те совещания, которые действительно, ну, их нужно доводить до определенной точки, до принятия решений. Ну, поэтому, конечно, менеджмент заинтересован в том, чтобы все эти вопросы угу. решать и не расходиться.
Да, мы, сопровождая некоторые такие коммуникации, обычно знаем, угу. что они могут проходить в абсолютно разное время.
Да?
Вот.
Да.
И не подчиняться таймингам вовсе. На самом деле, интересно очень о том, что мы перешли к теме сегодняшней, опять же, наши разговоры, это история про HR как раз в этом трансформационном процессе. Да. Интересно слышать про то, что вы говорите, что HR стал в какой-то степени таким психологическим пульсом в принципе, изменения компании, трансформации компании, потому что как будто бы раньше, да, все знали, что можно прийти в кабинет HR и поговорить о чем-то важном, как там, да, знаете, вот эта история открытой двери, да, заходи, uh-huh, я да. поговорю со всеми, HR-директор часто это психологический консультант для, там, мидл-управленцев или для uh-huh. кого-то еще, но, тем не менее, почти все сейчас говорят, что психологическое состояние сотрудников, оно крайне важно. Поэтому мы очень органично подошли как раз к рубрике следующей, которая сегодня как раз посвящена этой теме. У нас в подкасте есть несколько традиционных рубрик, и одна из них называется «Диванные аналитики». Мы с вами не на диване, но термин «диванные аналитики» для нашей страны довольно знакомый и понятен. Mm-hmm. Да? Мы очень часто любим поговорить и покритиковать о том, что где-то вот услышали или что-то uh-huh. поняли. Поэтому формат у меня такой. Я вам прочитаю цитату.
Так.
И не скажу, чья она.
Господи.
А, не пугайтесь. Бывают очень разные кейсы здесь иногда. Чего только не было. И вам необходимо будет как-то на нее отреагировать. Там согласиться, поспорить, сказать, что, слушайте, с чем-то согласен, с чем-то не согласен и так далее.
Давайте попробуем.
В общем, как-то к ней отнестись, но в идеале не коротко, а развернуто, чтобы это было тоже частью контента, который вы несете. Вот так вот. А после я скажу, чья это цитата.
Попробуем.
Итак, традиционная рубрика «Диванные аналитики». Мы начнем. Сегодня она немножко сакрально личная, я бы так сказал. Вот, поэтому именно об этом мы и говорим. Итак, первая цитата. Готовы?
Угу.
Исследования показывают, обожаю эту фразу, исследования показывают, что люди, вероятно, страдают от депрессии, тревоги, плохого здоровья и других физических проблем, если им не хватает межличностных отношений и высокого количества и качества. Интересным выводом здесь является то, что качество и количество отношений имеют решающее значение для общего здоровья и благополучия людей. Что думаете?
Вы знаете, я, наверное, с этим в основном соглашусь. Единственное, я по себе знаю, и поскольку я наблюдаю большое количество людей в работе, что угу. для разных типов людей, наверное, разная
общение.
Степень и разное количество угу. общения нужно. Да? То есть я по себе могу сказать, я как человек, так сказать, достаточно глубокий интроверт, наверное, я страдаю чуть меньше от недостатка человеческого общения, и иногда даже, так сказать, вообще не страдаю. Ну, я там немножко преувеличиваю, но тем не менее. То есть для меня это не является прям таким вот фактором страдания. При этом я совершенно точно знаю людей, я с ними говорила, и я слышала их мнение, там не буду звать фамилии, в том числе в топ-менеджменте нашем, которые говорят о том, что им физически плохо от того, что они не могут встретиться лично со своими сотрудниками, со своими коллегами. Они физически чувствуют себя хуже. Поэтому я абсолютно согласна с этим высказыванием, с одной оговоркой, что, наверное, для разных типов людей есть разная степень зависимости от межличностных отношений, в том числе вот личного контакта физического, который происходит. Ну, слушайте, ну вообще есть физиология. Есть гормоны, окситоцин, который там вырабатывается у нас при рукопожатии. Давайте как бы об этом не будем забывать, поэтому даже у интроверта, я думаю, окситоцин, техника, скажем так, как вырабатывается окситоцин, примерно та же самая, что и у всех остальных нормальных людей.
Но рукопожатие нынче уже не очень в моде, поэтому...
Я об этом и говорю. То есть мы лишились каких-то элементов межличностного общения, которые были для нас нормой, по, в том числе там, физиологическим причинам они нам были нужны. Поэтому, наверное, люди как-то учатся сейчас это компенсировать. Ну и в том числе поэтому все бегут на такие мероприятия, как день рождения Сколково, потому что там все-таки можно хоть и на расстоянии, но как-то там друг с другом пообщаться.
Интересно, сегодня как будто бы, вот я от себя тоже добавлю, появился выбор. То есть если ты не хочешь, то, в принципе, у тебя есть теперь опция не сидеть в офисе, быть в этом кабинете, быть на удаленке. Раньше к этому как-то относились немножко странно. А сегодня как будто бы, в принципе, если ты, как вы сказали, глубокий интроверт, то, в принципе, у вас есть опция такая дозировать это общение, и это довольно-таки интересная ситуация. Я вот экстравертивный человек, но я открыл себе интроверта за эти полтора года и понял, что, в принципе, очень в большом количестве кейсов мне абсолютно окей одному дома с компьютером. Это интересно. Ну, да. Это была цитата доктора психологических наук Валентина Куницына. Как обычно, уважаемые слушатели, все ссылки будут в описании к нашему подкасту. Да. Идем дальше. Вторая цитата звучит так. Вот она очень интересная, мне кажется. «Обратная связь в российском менталитете часто воспринимается как критика. Попробуйте запросить искреннюю обратную связь в открытом формате без указания на знак плюс или минус, и в 90% случаев вы получите то, что накипело. Даже пресловутый принцип гамбургера, ну там плюс-минус-плюс, или там бутерброда, когда сначала подчеркивается положительная сторона, потом область развития, а следом позитивный вывод, довольно часто воспринимается как способ скрыть негатив. Ну типа люди да-да-да, но теперь но, и вот все, что после но, важно, а вот то, что было до, это как будто бы вежливо. Что думаете?
Да.
Ответ, Анна, пожалуйста, отвечайте развернуто. Да.
Слушайте, нас так учат. Да, да, нет. Нет, я согласна с этим. Это то, с чем мы работаем и с чем мы сталкиваемся постоянно.
Что это такое? Это любовь к, не знаю, к подчеркиванию негатива и типа «да-да-да, давай, скажи мне, как поправиться?» Или ну что здесь?
Вы знаете,
почему
есть
так?
Две, я наблюдаю две, наверное, таких парадигмы. Первое – это такая традиционная, действительно, наша отечественная парадигма, что если спрашивают, то нужно скорее сказать, что не так. Ну и в принципе это склонность...
Ну типа что хвалить?
Склонность руководителей скорее корректировать, чем развивать сильные стороны. Это склонность, которая вот, воспитана у нас как-то, вот не знаю, в национальном менталитете, что ли.
Ну, типа не кричит, значит,
роль,
все хорошо.
Руководители видят так свою роль. Вот они привыкли к этому. Наверное, это во многом вот идет там из традиционной производственной культуры, да, то есть нужно посмотреть, что сделано не так, скорректировать.
Это как будто бы из культуры красных организаций, ну, то есть вот в целом.
Ну, наверное, можно так сказать, но действительно они в этом видят свою роль. То есть если там рабочий, например, что-то выполняет, какую-то работу, то роль руководителя проконтролировать, если есть отклонения, то их, так сказать, исправить. Вот, это первое. А второе, я думаю, второй источник, да, вторая парадигма, она немножко более, на мой взгляд, такая перспективная, да, с которой интереснее уже вот работать и как-то ее можно менять и развивать, это стремление к постоянному совершенствованию. Вот постоянное совершенствование, понимаете, как психология, как подход, да, подразумевает то, что как бы хорошо сейчас ни было, всегда можно сделать это чуть лучше и сделать на шаг больше, выше и дальше. Вот эта психология, которая на самом деле типична для нашего менеджмента, для менеджмента Северстали, для нашего акционера, и мы ее очень любим, потому что она позволяет нам тянуться там, к следующим амбициозным целям. Другой вопрос, что психологически, да, все равно оценка, да, в целом неплохо, но можно лучше, конечно, она тоже иногда воспринимается достаточно, ну, тяжело, потому что иногда у людей есть ощущение, что ну, в конце-то концов мы молодцы. Это источники, как мне кажется, вот причины, да, разные. В первом случае, во втором.
Нет ли ощущения, интересно ваше мнение здесь, что как будто бы люди сегодня, я вот это на себе, это как тоже там, ну, не такого масштаба руководитель, но тем не менее руководитель с командой, чувствую, что сегодня люди как будто бы стали еще и чуть более глухи к вот той самой похвале. Мы сейчас не будем говорить про там совсем, наверное, последнее, ну, вот, ну, молодое поколение, а вот именно про там миллениалов и там иксов, тех, кто чуть-чуть постарше, и тех, кто сейчас приходит в компанию, там отдельная песня. Вот, но вот как будто бы люди стали «да-да-да, скажи, что поправить». Ну, то есть вот чаще я начинаю обращать внимание, что когда, ну, имплементируются инструменты как раз это поддерживающей обратной связи, очень такого мягкого корректирующего воздействия, люди говорят, да-да-да, окей.
Это я все понял, давай пропустим
по сути
эту часть.
Давай по факту, типа, что там. Вот как будто бы это тоже есть. Не замечали такого?
Вы знаете, может быть, это есть, но это означает, что люди, ну, действительно, психологически, по сути, направлены на то, чтобы сделать лучше. Это ведь в том числе идет и от, не знаю, там, современных способов работы с клиентом, да, когда мы делаем продукт, мы как можно чаще приходим к клиенту, получаем его обратную связь.
Ну да, быстрые гипотезы, быстрые тесты
и фидбэк. Окей, если он скажет, что все хорошо, как бы мы буквально воспринимаем это как все хорошо. То есть мы ничего больше не корректируем. Наша задача, когда мы идем к клиенту, понять, что еще нужно доделать, чтобы это для него было лучшим продуктом, чтобы ему было удобно им пользоваться, неважно, там, пользоваться, там, что-то с ним делать, да. То есть это суть работы. Поэтому мне кажется, что если люди к этому готовы, если это является их целью, и они хотят действительно услышать, что нужно переделать, окей. Но мне кажется, что фундаментально люди не поменялись. Вот я имею в виду, если мы сравним там иксов, более старшее поколение, там игреков и современное поколение, мне кажется, что все равно похвала относительно личных качеств, относительно успешности, относительно того, что что-то у людей получается. Запрос на это есть всегда.
Ой, слушайте, вот здесь интересная тема, я бы на самом деле на минутку бы с вами в нее отбежал бы, потому что я пока не договорился с собой, как я отношусь к теории поколений, там есть очень разные вообще точки зрения, да, про то, как считать, про то, что это вообще все фикция и такая лженаука немножко, но тем не менее. Мне как будто бы в какой-то момент показалось, что разница вообще колоссальная. То есть вот между условно там поколением людей, которые сегодня находятся там на executive, на там C-level позициях, на позициях там high middle management и так далее, это условные иксы, ну, ввиду возраста, там, 35+, там, 40+, люди. И люди, которые сегодня приходят в компанию, 18-22, вот прям вот этот вот, огромнейшая разница на, там, радикал свободы, на то, что является критерием результата, на то, что они готовы терпеть, что не готовы терпеть. Вот разница как будто бы вообще настолько огромная, что нет, вы так не считаете?
Вы знаете, у меня тоже такое неоднозначное отношение к теории. Мне кажется, что ее значение несколько преувеличено, и возведено в абсолют, и это нехорошо.
А, ну типа чек-лист, что делать с зумерами, да?
Вот типа чек-лист, что делать с зумерами. Я объясню, почему. Вы знаете, есть вещи на уровне ценностей, которые, на мой взгляд, не меняются или не должны меняться.
Но слова-то разные.
Ну, смотрите, я приведу пример. Если человек, там, извиняюсь, безалаберный, постоянно опаздывает, и мне все говорят, тихо, что-то, он же там вот этого поколения, у них так принято. Мне кажется, что вопрос вот личной дисциплины и отношения к каким-то там ценностям, да, то есть или ты лентяй, или ты не лентяй. Среди иксов тоже есть лентяи. Понимаете? То есть это вещи какого-то другого порядка. Не нужно это смешивать и оправдывать это особенностями поколения. Я против этого, потому что лентяи, повторюсь, есть везде. Люди, которые там непунктуальны, не уважают других людей, есть везде, да. При этом я не могу не признать, что люди, например, моего поколения, которые, там, например, в школу ходили в 80-е годы, пережили там перестройку, 90-е и так далее и тому подобное.
Ну, были молодыми
особенно,
в это время.
Да, были молодыми. У них складывалась психология в это время. И ребята, которые, там, ну, извините, там, практически не читают, они сидят в телефонах, они сидят в компьютерах, у них совершенно другая психология, у них другой способ добывать информацию, другая доступность, да, у них другие совершенно возможности. Они не могут не быть другими. Просто
это логично. Да.
Это логично. Угу. Они не могут не быть другими. Они просто они существуют совершенно в другой обстановке. Они не знают, что такое, например, там, когда тебе не на что купить еду в магазине. То есть то, что переживало мое поколение.
Опасно, сейчас опасно. Опасная тема пошли.
Да, поэтому я просто говорю о том, что это и не хорошо, и не плохо. Просто обстоятельства, которые вокруг людей сейчас есть, да, опять же, повторюсь, давайте простую, там, возьмем пример. Как они добывают информацию о мире? И как они с ней там обращаются? У них по щелчку интернет.
Им не нужно это запоминать. Это когнитивистика. Да. И здесь все понятно.
Они
здесь
другие.
Знаете, я к чему скорее? Мне очень зацепил тезис ваш, когда вы сказали, что похвала вне зависимости от поколения в принципе одинаковая. И вот здесь мне кажется, что все-таки условный X, то есть люди как раз, ну вот там условно нашего, там вашего точно моего почти поколения, да, вот здесь оно. Это люди, которые по умолчанию, если мне платят деньги на своем месте и меня не ругают, все хорошо. Как будто бы зумерам нужно 5 раз похвалить, и тогда вроде все неплохо. То есть вот я очень сильно вижу эту разницу.
Да?
Вот я вот за это зацепился просто. Может быть, в Севергрупп не так.
Вы знаете, я вот мое личное ощущение, что похвала как признание того, что получается хорошо, и того, что человек окей, в равной степени нужно всем. Вот честно.
Принято, это позиция, я уважаю.
Это то, что я... Мне так кажется. Я в этом смысле я не вижу различия. Повторюсь, есть просто люди, которые в большей степени... Мне кажется, это такие личностные особенности, которые в большей степени там на этом зациклены, в меньшей степени. Я знаю очень критично к себе относящихся и требующих, корректирующую обратную связь молодых ребят. Есть, опять же, те, кто работает в продуктовом подходе, которые, в принципе, все время хотят, что еще изменить, что еще изменить, что еще изменить.
Нормально, да.
Это норма, это их профессиональный подход, да, это, мне кажется, не стоит путать. А вот чисто по-человечески напоминать человеку о том, что он окей, это что в целом он хороший человек, нужно регулярно всем.
Ну, мы же сегодня о человечном говорим. Это была цитата HR компании Rexoft Виктории Плужниковой.
Окей.
И последняя цитата в этом, как нас... Меня прямо зацепило это тело.
Так,
мы сегодня про эту часть говорим. И третья цитата звучит таким образом. HR помогает превратить устремление в действие, сосредоточив внимание на 3 вещах. Талант, культура и лидерство.
Талант.
Культура и лидерство.
Культура и лидерство.
Ну, здесь как раз вот про то, что помогают превратить устремление в действие. То есть, грубо говоря, от стратегии и планов перейти к реализации с помощью таланта, культуры и лидерства.
Вы знаете, я вот когда вот эту фразу слышу, я думаю, что это не только про HR можно сказать. Я могу сказать, что в целом и, наверное, генеральный директор компании, его задача в том числе, да, как задача менеджмента, культура... У нас не HR занимается культурой. То есть культура...
Генеральный?
Это ответственность, да, это ответственность общая. Это генеральный директор, это акционер,
да.
Это топ-менеджмент, это менеджмент вообще, это каждый сотрудник. То есть я не могу сказать, что HR у нас... Кто у нас отвечает за культуру
HR? Кто старше
по культуре? Это не так. Да, мы можем быть методологами чего-то, мы можем продвигать что-то, мы можем напоминать и следить за тем, чтобы это было в повестке, в нужных местах, да, и в нужном объеме. Каким-то образом организовывать, фасилитировать обсуждения и так далее. Ну, быть таким градусником, да, в организации, достаточно ли этого. Но культурой занимается не HR. Это, во-первых. Во-вторых, то, что касается талантов. Талантами тоже занимается не HR. Не должен HR заниматься талантами. Да, опять же, мы методологи, мы можем оптимизировать инструментарий, мы можем показать, где мы отстаем от лучших практик, мы можем высветить проблемы и прийти к менеджменту и сказать, слушай, что будет завтра? Что будет завтра с нашими талантами, кто будет создавать наше великое будущее, нашу стратегию. Фасилитация этого обсуждения — это во многом задача HR, это правда, но ответственность за развитие талантов, за то, какие люди у нас работают, как выглядит наша культура, которая должна привлекать таланты, это ответственность менеджмента, генерального директора в том числе.
Слушайте, а вот здесь тоже интересно. А за найм талантов чья ответственность? За привлечение их в компанию, удержание?
Смотрите, то есть есть техническая сторона вопроса. Понятно, что кандидатов, ну давайте там, топ-менеджмент, кандидатов, кандидату позвоню я, я отберу лонг-лист, я, наверное...
Ну, понятно.
То есть, да, как бы...
Короче, техническая реализация, она на HR понятна, но вот эта философская именно ответственность, да, вот такая...
Потому что, да, вы смотрите, во-первых, мы сейчас привлекаем, мы работаем с людьми задолго до того, как они приходят в нашу компанию. Мы работаем с ними через... то, как на рынке воспринимается наша культура, внутренняя культура, как воспринимается наш бренд.
HR-бренд.
Да, ну да, не HR, сейчас не говорят HR-бренд, бренд работодателя, так скажем, да?
Да, извините.
Хотят или не хотят к нам идти люди. Когда они к нам приходят, с чем они сталкиваются, какую культуру они видят, что мы им предлагаем. То есть, опять же, кто создатель этого бренда, да, кто создает историю Северстали, например, или историю утконоса на рынке. Это не только HR-директор, то есть это не потому, что Аня Львова выступает на конференциях, да, или там, потому что я обзваниваю там кандидатов, да, ну, и так далее.
Ну, понятно, каждый сотрудник, поэтому, каждой точке контакта несет часть этого
поэтому,
всего.
Да, с точки зрения ответственности, конечно, конечно, HR, потому что вообще найм персонала — это же очень такая сложная, многогранная история, начиная,
особенно
повторюсь, с бренда.
В парадигме того, что скоро произойдет.
Конечно. Мы в 99% случаев приходим к внутреннему бренду, потому что внешний бренд — это всегда отражение того, что есть на самом деле. Вы не можете красить траву, если у вас на самом деле там полный бардак в компании. Вот. Это как бы первый тезис. Второй тезис. Мы уже понимаем, что это речь идет и о системе льгот, компенсации, оплаты, всего total... то, что называется, оффера, да, который мы предлагаем в целом. Что мы вообще предлагаем? Какое наше уникальное предложение? Какое наше предложение с точки зрения мотивации? Какое наше предложение с точки зрения развития этих людей, которые к нам придут? То есть это все HR может, безусловно, организовывать, транслировать, коммуницировать, предлагать, форматировать, в инструментарий воплощать какой-то. Вот, кстати, вот хороший HR умеет действительно все это воплотить в очень качественный, хороший инструментарий. Да, технологичивать вот это все.
Ну, еще
в соответствии с лучшими практиками.
Какие-то создавать артефакты,
да,
внутренние.
Да, подсказывать менеджменту, что чего-то не хватает, и продвигать это, да, ну, в соответствии с какой-то стратегией. Приоритизировать. Но так, в принципе, это тоже работа совместная всегда.
Я с небезызвестным вам Александром Ненашевым, который наш большой друг, ему он часто звучит в этом подкасте,
да.
без собственного желания, но он был, даже он открывал этот сезон второй. Мы находимся в таком долгом процессе разработки одного там документа, ресерча. Вот, и там есть один из вопросов, который мы исследуем. Это вопрос гэпа между декларируемой культурой и реальной. Вот вы сейчас просто затронули очень интересную тему того, что бренд работодателя очень сильно зависит от внутренней культуры, и, в принципе, от того, что внутри происходит. Я бы сказал бы, еще и здесь дополню, мне интересно ваше мнение, что кажется, что частая история, особенно в компаниях, которые, с одной стороны, такие, ну, скажем так, очень прогрессивные, но, с другой стороны, в ряде своих функций должны быть очень консервативными, потому что имеют дело с безопасностью, там, жизнью и здоровьем людей. Ну, и, в принципе, с довольно-таки производственной культурой. И это не только сейчас там Северсталь, силовые машины, Нордгоут, это еще там куча других компаний на рынке, которые там вам прекрасно известно, там в конце может быть слово «нефть», например, вот, в начале что-то, вот. И в таких компаниях вот этот разрыв как раз, он очень часто присутствует. Грубо говоря, нам говорят, что у нас такая бирюзовая культура, ну, там, или стремящиеся к бирюзовой, а потом нам убирают льготы из-за того, что мы не привились в первую неделю, когда появился спутник Ви, ну, условно. И у людей возникает вопрос, а какого, простите, черта, ну, вот это происходит? Что вы про это думаете? Во-первых, есть ли такая проблематика? Не буду говорить там у вас, но, в принципе, видна ли эта проблема? И как уйти от этих разрывов? Это правильная коммуникация, это немножко другое управление.
Вы знаете, я бы сказала, что у нас в разных компаниях немножко по-разному, но в целом мы, конечно, стремимся к тому, чтобы наш внешний бренд был отражением того, что есть на самом деле.
Тут даже не столько про внешний, когда проблема-то и бывает и внутри, что нам внутри говорят одно, а я внутри вижу другое. Ну, то есть топ-менеджеры...
Тоже такое, такое тоже бывает, но, наверное, у нас там совсем в единицах компаний мы с таким сталкиваемся сейчас. Я, честно говоря, не вижу этой большой проблемы, то есть мы достаточно честны в этом смысле. Если у нас что-то не работает... Ну, например, давайте там простой пример приведем. Исследование вовлеченности, которое у нас есть, факторы, как они выглядят, западают, что, над чем мы работаем, да, например, план, который мы делаем в связи с этим... По сути, это и есть картинка, это есть фотография того, что у нас хорошо, что у нас не очень внутри, в нашей внутренней культуре, потому что там очень подробно все это описывается. Если у нас индекс ENPS, например, да, рекомендации компании как работодателя падает, и мы копаемся, и мы видим, что чем-то люди недовольны, они не готовы рекомендовать нашу компанию, то смысла скрывать это и объяснять людям, что у нас не-не-не, слушайте, ну у нас на самом деле все хорошо, что-то вы не хотите рекомендовать. Это бесполезно, потому что это не сработает.
Это позиция общая для топ-менеджмента?
В целом, мне кажется, да. То есть мы достаточно открыты, и вот эта коммуникация планов корректирующих мероприятий, она у нас, ну, является частью культуры. При этом действительно иногда, есть некоторый разрыв между там, тем, что, например, там, тем стримом позитивной информации, которая идет там, в официальных внутренних СМИ, и реальной проблематикой. Но тогда это тоже люди дают нам обратную связь, мы это там, стараемся корректировать, потому что действительно о проблемах тоже нужно говорить. Вот. И знаете, еще хочу рассказать интересный пример. Ведь компании очень важно в том числе понять, что является не просто казаться какой-то бирюзовой, не просто рисовать себя как бирюзовую компанию, потому что вот так принято и так модно, да?
Конечно, продуктовая команда у нас там
это всё. Куда же без этого, да. Все, что раньше называлось проектами, мы называли продуктами, и, значит...
Agile-команды теперь у нас.
Обязательно,
да. Скрам-мастер есть, мы много денег
на это потратили. Если есть скрам-мастер, то это прям Agile-коуч.
Они обычно рядом сидят.
Да-да-да.
На самом дальнем столу.
Да. Вот, поэтому... Вот мне кажется, важно понять, что действительно является ДНК компании, что является привлекательным элементом культуры, что уникального-то. Потому что, например, когда мы исследовали бренд «Северстали», ну, что уникального? Что, ну, вроде как металлургия везде там себя неплохо чувствует сейчас, да, то есть с точки зрения там пакетов, льгот, я не знаю, что еще там люди ищут. И вы знаете, мы выяснили с помощью внутренних опросов, в том числе, что является нашей самой сильной стороной. Как вы думаете?
«Северстали»?
Угу. Что не всегда знает внешняя аудитория о нас.
Ну, ощущение какой-то команды, может быть?
Линейные руководители.
Линейные руководители?
Культура руководителей. Да, линейные руководители, которые вот все отмечают, что наша сильная сторона, вообще мы идем. И причем это не только для там, производственных аудиторий, да, и в том числе любые, маркетинг, IT, офисные сотрудники, бэк-офисные, любые функции. В принципе, многие во внутренних обсуждениях, когда мы проводили это исследование, сказали, что, вы знаете, у нас очень классные руководители, культура руководителей, адекватные люди. И люди идут не вообще в IT-функцию, они идут к конкретному руководителю. То есть если мы знаем, что у нас вот это является нашей сильной стороной, почему бы нам не рассказывать больше о наших руководителях? Да, и мы стали в том числе это использовать, это дало свои результаты. Когда мы, например, там просили наших директоров, у нас замечательные совершенно директора в «Северстали», замечательные начальники управлений, то есть вот топ-менеджмент, там линейка минус один, минус два от ГД, больше выступать, больше публиковаться в соцсетях, чтобы люди видели, что это действительно очень адекватные, очень продвинутые, очень приятные во всех отношениях люди, с которыми просто хочется работать. И даже если мы понимаем, что металлургия — это не Яндекс, да, и там не Google, она никогда не станет Яндексом и Гуглом, но у нас есть свои преимущества, да, которые действительно мы несем. Ну, там, оставляя за скобками то, что мы там большая стабильная компания, это стабильная культура, это никаких неожиданностей и так далее, и тому подобное.
Слушайте, интересно, потому что, во-первых, адекватность сегодня на визу, ты в дефиците часто.
Да.
Это такой очень... Мне кажется, это в CV можно уже писать. Вот.
Да.
Я там потом за эфиром одну историю про это расскажу. Вот, хорошо. Не забываем, что это была рубрика, а значит, ты должен назвать автора вот той цитаты про талант культуры лидерства. Это был Дэйв Ульях, профессор бизнес-школы Мичиганского университета. Человек, который много про HR все пишет.
Да,
уважаемые слушатели, как обычно, все будет в описании. Аня, вы сейчас сказали, на самом деле, практически сняли у меня с языка мой следующий вопрос. Вы сказали про то, что вы говорили о такой вещи, как ДНК, ну и, собственно, это самая важнейшая часть культуры. Вы в одном видео говорили про ДНК «Северстали», про то, что есть уникальный ДНК «Северстали». А есть ли ДНК у «Севергрупп»? И может ли быть ДНК у группы компаний?
Вы знаете, есть некоторые элементы, которые нас объединяют. Мы
что
все
это?
Чаще говорим о себе как о семье. Вот правда. То есть когда я вижу там в Фейсбуке, например, там хэштег «Семья Севергрупп», я уже... Я одинаково радуюсь за успехи там любого из наших предприятий, за успехи любого из наших менеджеров, когда наши ребята выступают где-нибудь, когда они добиваются какого-нибудь признания, премий, успешные в своей основной деятельности. То есть, в принципе, у нас есть общие элементы культуры. У нас очень похожие ценности. Ну, просто потому, что у нас один акционер, и мы на уровне топ-менеджмента, а ведь все-таки от топ-менеджмента, да, вот эта культура в основном транслируется вниз.
Скрепа.
Да. И мне кажется, что это рождает какие-то особые смыслы, да, когда мы начинаем говорить на одном языке и одинаково понимаем, что хорошо, а что плохо.
Какие площадки используются для взаимодействия?
Площадки используются, наверное, выделю несколько. Первое, у нас есть достаточно, ну, такое немаленькое количество, не скажу, что большое, но немаленькое количество HR-инструментов, которые мы используем повсеместно. Ну, например, у нас общие кадровые комитеты, то есть методология проведения, ну, это talent review, да, своего рода. То есть разговор о талантах и о резерве, начиная с нижних ступенек, заканчивая кадровым комитетом акционера, идет примерно по одной методологии. То есть мы в одинаковых фреймах разговариваем о талантах.
Это помогает мобильности внутри группы?
Вот, да. Вот мы сейчас вышли, наверное, последние года полтора на то, что мы очень поощряем рост и перемещение где-то возможно. И мы внедрили несколько инструментов, несколько площадок, которые позволяют обсуждать эти перемещения. Это, например, talent brokerage, то есть, по сути, биржа талантов. Это пока инструмент для HR, когда HR-директора, а мы все, в общем, ну, близкие, знакомые, если не сказать друзья, да, мы встречаемся, обсуждаем тоже по определенной методологии, где какие есть вакансии, где какие есть таланты, и пытаемся где-то вот на стыке делать друг промоушены. Да, вы знаете, у нас замечательные кейсы появляются, то есть процесс пошел, скажем так. Это первое. У нас очень похожие ценности, и мы оцениваем сами себя, 360 градусов проходят все сотрудники всех предприятий Севергрупп, ну, там, за исключением, может быть, там, рабочих и линейного персонала в некоторых компаниях, где это просто невозможно там сделать в полной степени так правильно.
Методологически правильно, да, в первую очередь.
Вот. И все проходят эту обратную связь по ценностям. А ценности у всех очень перекликаются. То есть мы все постоянно друг друга оцениваем, даем друг другу обратную связь, и это воспитывает тоже какие-то определенные культурные паттерны, в конце концов. Значит, первое, вот я сказала, это HR-инструмент. Общая программа обучения.
Расскажите подробнее.
Да, вот мы запустили, рискнули и запустили общую программу для Севергрупп для развития топ-резерва на CEO.
Для
всех девяти компаний. Там одна из компаний не смогла участвовать, там по объективным причинам. Ну, суть не меняет. Это как раз программа в Сколково, совершенно уникальная программа, которая, как мне кажется, стала таким новым витком в развитии как нас, так и сколковских корпоративных программ. Потому что, значит, в чем ее уникальность? Во-первых, мы очень точно сформулировали задачу, и мы именно развиваем то, что мы хотим видеть в наших будущих CEO. Не какой-то executive MBA про что-то где-то.
Можно про лидершип, пожалуйста, немножко, и про стратегию присыпать сверху.
Да, чуть-чуть, да. Чуть-чуть про стратегию. И это именно то, что нам нужно. Это во-первых. А во-вторых, мы долго думали, и мы решили, что мы хотим обучаться на собственных кейсах. Вот ценность MBA в чем? В изучении кейсов. То есть выгружают тонну информации, все, значит, это там перерабатывают в голове, обсуждают в командах, выходят с какими-то там решениями, то есть решение кейсов.
Ну, еще в peer-to-peer общение.
Вот, да. Угу. Мы подумали, что на самом деле у нас такое разнообразие в группе и такое количество проблем, которые нужно решать, что мы эти кейсы построили все вокруг значимых для наших компаний тем.
То есть, все узнали заодно?
Все друг друга, во-первых, все перезнакомились, все узнали, потому что, например, если мы на первом модуле задавали кейс, по-моему, был кейс Скандинавии, Севергрупп Медицина, и, значит, Севергрупп Медицина выносит свой кейс, это означает, что ребята объединяются для решения этого кейса, они могут звонить топ-менеджменту, они могут интересоваться, получать дополнительную информацию, и на защиту этого кейса снова приезжает CEO компании. Она его презентовала, она его задавала, и потом она его принимает.
Угу. Да? Такой спонсорский подход.
И вы знаете, на самом деле очень многие результаты проработки групп, они были
пошли
взяты.
В работу, да.
Конечно, у нас был кейс Лента, у нас был кейс Утконоса, кейс, вот как я сказала, Севергрупп Медицина, кейс Связи был. Но что самое интересное, мы вот в чем ценность программы? Мы таким образом воспитали не только навыки, skills, knowledge, да, то, что вот дается. Мы также развили в людях способность обсуждать в команде стратегические вопросы, важные для наших предприятий. И, например, когда у нас в ТУИ возникла необходимость провести хорошую стратегическую сессию, наш генеральный директор ТУИ, да, ну, вместе с ним мы вышли с инициативой закинуть эту идею участникам этой программы. И, вы знаете, многие откликнулись, пришли и поучаствовали в этой сессии с таким же уровнем накала и страстей и интереса, пообсуждали стратегические вызовы ТУИ. То есть вот этот навык, да, и вот это стремление, оно у них действительно получило какое-то совершенно новое развитие. Это именно то, что нам нужно. Мы хотим, чтобы эти люди активно участвовали в обсуждении стратегии, в реализации.
Это вторая площадка?
Это вторая площадка, да. И вы знаете, еще у нас есть очень хорошие инструменты. Это две конференции бизнес-системы, которые проходят два раза в год, на которые собирается весь топ-менеджмент и даже там уровни следующие. То есть это по 250, там, по 300 человек. Ну, благо сейчас онлайн с ограничениями попроще. Вот. И мы говорим о том, что для нас важно, что для нас является лучшими практиками в организации нашей деятельности, в реализации стратегии. И в том числе приглашаем спикеров, участников со стороны.
Я улыбаюсь, потому что мы как Презиум, наша команда, несколько раз делали туда слайды. Как
тоже,
раз,
да? Вы знаете, это потрясающее совершенно мероприятие. Это открытое обсуждение, и на равных там участвуют как наши ребята, которые рассказывают о своих лучших практиках. Не знаю, там какие-нибудь там те же самые, там новые формы организации команды, например, да, под задачу и так далее. Так и приглашенные спикеры, причем из очень уважаемых компаний, Это мы называем визиты в компанию. Раньше мы ногами ходили, а теперь они к нам приходят такой онлайн. Вот. Из этого тоже рождаются планы по развитию. И, естественно, вы понимаете, когда весь топ-менеджмент два раза в год обсуждает общие какие-то форматы работы, то, конечно, возникает единый язык. Вот если говорить про наши ДНК, наверное, это вот как раз единый язык, культура, отношение к талантам, отношение к постоянному совершенствованию, к инновациям, стремление постоянно инициативно развиваться. Вот это важно.
Угу. Ну, это элементы, которые такие являются связующими на уровне разных компаний. Мы говорим про трансформацию со стороны HR, и как будто бы трансформация, изменения — это всегда больно. Ну, это сложно меняться, особенно менять процессы, которые давно здесь и которые давно с нами. Несомненно, многое из этого было поменено за последние полтора года, и, в принципе, бизнес сегодня вынуждает постоянно меняться, в том числе и функции. И кажется, что в таких моментах невозможно без конфликтов, в принципе, каких-либо. Вы однажды говорили, мы когда готовились, нашли вашу цитату, что чем сложнее жизнь, чем больше всяких вызовов на нашем пути, тем важнее оставаться человеком, быть самим собой и отказываться от своих ценностей. А нам, как HR-ам, важно помочь в этом всем, кто нас окружает. Организациями, нашим сотрудникам. Это очень в том, потому что вы только что говорили.
Использовать эту цитату для дальнейших ваших этих рубрик диванных
аналитиков. Я хотел ее вам сегодня подсунуть, вот я ее Палехину подсуну. И посмотрим, что он скажет. Но в этой связи наша следующая рубрика, которая называется «Гена И».
Итак, это что?
Гена я И? Рассказываю, да. Хорошо. У нас в подкасте есть лирический персонаж. Его зовут Геннадий.
Так.
Он не существует в реальности, но он сейчас вместе с вами вот здесь слева от вас сидит.
Окей.
Как будто бы. Гена в каждом следующем выпуске оказывается в разных ролях, в разных ситуациях, и мы просим гостя что-то ему порекомендовать. В общем, я сейчас расскажу коротенькую ситуацию, в которой оказался Геннадий, а вам необходимо будет дать какой-то ему совет. Так что, Гена, садись и внимательно слушай.
Так.
Итак, сегодня наша рубрика называется «Гена и такие вечные конфликты».
Так.
Итак, Гена — молодой HR-менеджер небольшой компании. Недавно в одном из отделов два сотрудника в ходе обсуждения изменений, которые должны произойти в отделе, старались опередить друг друга с решением рабочих вопросов и показать руководителю, кто лучше справляется с заданием. Ну, собственно, такая классическая конкуренция этого котня локтями. Проработав рядом с друг другом 3 месяца в состоянии активной такой борьбы, один из сотрудников вообще перестал стараться и, в принципе, вышел в такое отрицание, полностью равнодушно начал себя вести. Гена провел профилактические беседы с обоими...
Гена — это руководитель,
Гена,
типа?
Гена HR-менеджер.
А,
Гена
HR-менеджер.
Руководитель, да, Гена HR-менеджер. Собственно, провел профилактические беседы просто в рамках там традиционных one-on-one, которые есть там именно с HR. Вот. И, собственно, вроде бы как будто бы стало лучше. Но при этом при всем есть сильное убеждение, что негативное отношение не исчезло, а просто стало скрываться. Напряжение росло, и, собственно, начали появляться все больше и больше конфликтов. Линейный руководитель не очень на это обращает внимание, вот, а Гена это видит изнутри. Какие действия стоит предпринять Гене, чтобы урегулировать эту ситуацию, и как такая практика может быть тиражирована на уровне весь компании? Гена, слушай.
Послушай, Геннадий. Ну, да, на самом деле...
В чем сила?
На самом деле, если Гена, так сказать, владеет навыками коучинга, в том числе, я бы, наверное, попробовала бы поговорить...
Лена Вичак, привет.
Да. Я думаю, что, наверное, все-таки стоило бы Геннадию чуть глубже копнуть и поговорить с сотрудниками не просто про поверхностную суть этого конфликта, а все-таки о том, почему это возникает, да, о корневых причинах и что является, ну, скажем так, беспокойством каждого из них. Что является источником, потому что человек действует так или иначе, ну, там, там целая иерархия причин, может быть, да, и, наверное, решать-то нужно корневую. Мне кажется, что часто, Геннадий, ты смотришь и решаешь, так сказать, поверхностно, да, проблему, а не копнув глубже, так сказать, мы рискуем столкнуться с ее повторением.
Что и стало причиной того, что начали что скрывать.
Я могу привести пример, с которым я часто сталкиваюсь там в практике, потому что, например, один сотрудник считает, что другой несправедливо чуть более высоко оценен. Там у него, например, там какая-то другая бонусная схема, что-то еще, и он, в принципе, желая, например, там, подняться на ту же ступеньку или, там, например, объединить этот функционал, считает, что он может один это все выполнять. То есть есть какая-то за этим стоит целая история, такая мотивация, да, которая, собственно, является таким двигателем его внутренним, почему он так делает. Это первая часть. Вторая часть, если все-таки Геннадий, я не знаю, какие у Геннадия отношения с руководителем, я бы выстроила очень такие открытые, доверительные отношения с руководителем, потому что, может быть, как раз от невнимания, от игнорирования руководителем этой проблемы идет нездоровое желание каждого выпендриться. Это тоже, кстати, очень повсеместная история, да? В принципе, иногда, если, например, мы поймем, что это там, извините, опять же, вспоминаю, недостаток просто похвалы элементарной, и руководителю будет достаточно там раз в неделю встречаться с каждым, просто отмечать, что из того, что они делают, работает хорошо, что из этого хорошо. Этого может оказаться достаточно, они перестанут, прекратят битву. Либо если, как я говорила, там есть еще какие-то там причины корневые, с которыми надо работать, ну тогда, наверное, опять же, это только руководитель может сделать. Мне кажется, что Геннадию стоит, ну, как-то вот более доверительно поговорить с руководителем.
Ну что ж, Гена, ты знаешь,
Гена,
что делать.
Вперед!
Иди и делай, как обычно. Большое спасибо. Кажется, что конфликты часто происходят как раз на этапе активного роста. Конфликт вообще на самом деле, как говорит там мой один хороший знакомый, это всегда точка роста. И в нормальных переговорах конфликт должен быть, потому что если его нет, это странно. Как будто бы всем пофиг. Либо все согласны. Это тоже иногда бывает критично. И часто конфликтуют люди, которые находятся в этапе активного роста по карьерной лестнице в том числе. И это часто молодые люди, либо люди, которые претендуют на повышение. Я знаю, что у вас в Севергрупп и там, в отдельных компаниях есть лидерская программа.
Да.
Вот сегодня, в 2021 году, когда, в принципе, лидерской программой внутри компании особо-то никого не удивишь, и вот практически во всех крупных корпорациях они есть, как бы вы сказали, вы часто там в соцсетях употребляете слово «горжусь», вы, в принципе, очень часто любите это говорить слово. Сегодня гордитесь ли вы вашими лидерскими программами, и если да, то чем конкретно внутри них?
Горжусь. Вот лидерская программа «Северстали», мне кажется, она воспитала не только целое поколение очень молодых, талантливых руководителей уже сейчас, их десятки. То есть если в программу зашло, я сейчас не помню точных цифр, но там больше 60 человек, например, уже зашло, постепенно зашло в программу за несколько лет, то многие из них уже по истечении, собственно, определенного срока, они уже вышли на свои постоянные роли, и мы действительно очень их любим, мы их хвалим, на них большой спрос, их прям реально расхватывают по функциям. Вот, это во-первых. Во-вторых, я очень горжусь, потому что она в какой-то степени изменила и нас самих. Я об этом тоже уже говорила, для меня это не менее важный результат, потому что вот работая с этими молодыми лидерами, а смысл в том, что приходят ребята, которые закончили хороший вуз, у них прекрасные мозги, у них нормальные коммуникативные способности, они начинают работать, каждые полгода меняют функцию и выходят потом на какую-то свою целевую роль через 2 года. И вот эти 2 года, пока они ходят и получают необходимый опыт в «Северстали», с ними, например, работает ментор из числа топ-менеджмента. И вы знаете, необходимость работать ментором с молодым человеком, который сильно отличается от нас и которому действительно нужно помочь.
Открывает новые горизонты.
Открывает совершенно новые горизонты. Потому что это другая психология, это другое отношение, это, скажем так, борьба за результат другого человека, который не будет твоим подчиненным. То есть это прям ломает очень много стереотипов и заставляет развивать какие-то новые мышцы у нашего менеджмента. Это вот тоже для меня очень такой важный момент. И плюс, вы знаете, в принципе, мне кажется, это сделало нас гораздо более толерантными в том, как мы относимся к людям, которые от нас отличаются. Вот мы сейчас говорили про поколение. Слушайте, ну, ребята приходят, знаете, говорят, я где хочу работать? Я, пожалуй, в стратегию. Мы говорим, стоп, какая стратегия? Что такое стратегия? Куда ты хочешь? То есть им кажется, что вот они сейчас они попадут в «Северстали», и тут сейчас как они, значит, сразу директор по стратегии. Вот. И вот задача ментора, представляете, это вот такому товарищу с блестящими мозгами, очень амбициозному, дать поддержку на протяжении 2 лет, чтобы он, извините, осознал себя вообще в этом мире, да, чтобы он как-то научился себя позиционировать, чтобы он понял то, что называется, вот self-awareness его развить, да, потому что иначе он не сможет работать в большой компании.
Ну,
да?
Рассказать ему, как все внутри устроено.
Ему, как все внутри устроено. Но это не только рассказать, это именно вот помочь ему себя, да, осознать, интегрировать и действительно выйти на целевую должность, немножко пообтесавшись иной раз, немножко сохранив свою уникальность. И тоже нужно помогать таким людям продвигаться, потому что они действительно иногда другие. Вот. Это, конечно, нас очень сильно поменяло.
Есть какие-то люди, которые вот среди числа менторов ваши личные любимчики? Можно их не называть, но вот просто есть ли такие люди, которые вот исключительно ментор?
Да.
В процентном соотношении их сколько? Вот из 100%
менторов? Из всех, кто
менторов? Были? Да.
Ну, вы знаете, 50% я смело могу назвать прям очень хорошими менторами.
Половина.
Вот половина. Остальные тоже хороши.
Ну, понятно, там по ряду критериев.
Да,
меньше.
По ряду критериев я могу сказать, что половину из них я абсолютно вот ими довольна. Я, в принципе, я уже говорила о том, что у нас сильные руководители, и, наверное, для них это, ну,
Руководить и быть ментором — это разное. Это...
А когда я говорю сильные руководители, я говорю, это сильные люди, которые таланты, которые занимают эти позиции. То есть они, в принципе, способны и развивать такие в себе новые скиллы, скажем так, да, и личностно достаточно зрелые для того, чтобы, вот будучи уже состоявшимся руководителем, начать что-то такое новое.
Я думаю, что это, конечно, заставляет их тоже по-новому учиться.
Безусловно.
Это же тоже некая история про учиться. Анна, если говорить сегодня про профиль сотрудников, то мы, несомненно, говорим, ну, в целом, про то, какие люди нам нужны, про таланты, о которых мы говорим, то, несомненно, есть ощущение, что навык постоянного обучения, он один из критичных. То есть вот это умение постоянно учиться, как вот менторы, будучи уже топ-менеджерами, там, воспринимают что-то новое. Мы там у себя внутри компании очень сильно там в Prism Education за метанавыки, потому что то, чем мы занимаемся, то есть структурное мышление, визуальный интеллект, история про там коммуникативные навыки, презентации, про все то, что позволяет человеку общаться, взаимодействовать с другими людьми. Но если бы я вас спросил в 22-м году, будучи сотрудником Север Групп, любой из компаний, чему одному точно стоит обязательно учиться? Вот что бы это было? Какие навыки, какой навык ключевой для человека, который работает в вашей культуре, в вашем ДНК и в ваших компаниях?
Ну, вы знаете, наверное, если я подумаю, я много чего могу сказать, но вот первое, что мне приходит в голову...
Это и нужно.
Наверное, это вот то, что я называла self-awareness, это способность понимать свои сильные и слабые стороны, адекватная какая-то самооценка, понимание. Потому что как только человек понимает свои слабые стороны или там свои сильные стороны, то он логично тут же приходит к необходимости что-то в себе менять, развивать, позиционировать себя в организации и так далее.
В широком смысле осознанность и честность с
собой,
да?
Вот осознанность. Да? Осознанность какая-то, да. Осознанность, адекватность, извините, насколько это можно... Ну, можно развивать, это тоже
можно,
вопрос.
Абсолютно.
Можно. Да, вот этому точно всегда нужно учиться, потому что все так быстро меняется. Да, и вот сегодня там важно, необходимо умение делать вот такие презентации, а завтра важно умение там change management какой-нибудь, там еще что-то, потом вдруг не важно, потом еще, ну, там, наверное, какой-то список понятный будет, да. Но вот эта вот адекватность какая-то, да, и способность себя оценивать и работать над собой, там, развиваться, вообще технологии собственного развития, технологии встраивания себя в организацию, как-то вот обратная связь, это все очень важно.
Я амбассадор слова адекватность, поэтому мне кажется, сегодня очень хорошо, что мы так с вами поговорили.
Не знаю, это вот первое, что мне пришло в голову, но там потом целый длинный список идет после этого.
Буквально последний вопрос, да, у нас уже и время, и, в принципе, мне кажется, что у нас очень насыщенно получилось поговорить очень о многом количестве вещей, и мне кажется, что картина того, как HR, в принципе, проводит изменения в компании, у нас точно сложилась. Но хочется понять немножко о вас. Для вас лично последние полтора года чем стали? Как на вас повлияло, вот на, как на человека, вот это время?
Вы знаете, для меня это было очень сложное время, потому что так сложились обстоятельства, что мне пришлось работать на двух должностях, совмещать их, HR-директор Северсталь, HR-директор Севергрупп. И я могу сказать, что это, конечно, был вызов, который я буду еще очень долго вспоминать вообще все это время. Почему? Потому что, наверное, отчасти это было, как, знаете, такая круглосуточная гонка, там 24 часа в сутки с невозможностью как-то остановиться, передохнуть, отдышаться просто. Это действительно сложно. Но я могу сказать, что это, наверное, время, которое очень сильно меня лично закалило, и мне кажется, что я уже вообще ничего не боюсь. Вот, поэтому я очень благодарна вообще всей компании, моей команде, и менеджменту, и всей нашей большой семье за то, что я вместе с ними имела возможность пройти этот этап. Это очень круто было.
В конце нашего выпуска мы всегда играем с нашим гостем в ассоциации. Это очень простая, очень короткая и интересная игра. Я называю вам слово или фразу, а вы говорите первое, что пришло вам в голову. Иногда я буду делать вот такое лицо. Это значит, что нужно коротко прокомментировать, почему именно это. Ну, я там уточню. Поехали? По уху кажется, как будто не поехали. Поддержка.
Люди.
Гордость.
Севергрупп.
Нормально, повторяться только нельзя. Помощник.
Опора.
Квалификация.
Ученые.
HR.
Друг.
Команда.
Радость.
Сила.
Дисциплина.
Корпорация.
Акционер.
Выгорание.
Сон.
Почему?
Спать надо больше.
Социальные сети.
Время.
Пир.
Пир в смысле едят люди?
Пир.
Торжество.
Хорошо. Марк Кукушкин где-то расстроен сейчас.
Да.
Сотрудник.
Коллега.
Обучение.
Сколково.
Будущее.
Солнце.
Угу. HR-директор.
Коллега.
2021 год.
Реальность.
Курган.
Место, где я родилась.
Севергрупп.
Дом.
Анна Львова.
Это я.
Спасибо большое. Это была Анна Львова. Анна, спасибо большое,
да,
за эту
спасибо.
Беседу.
Спасибо большое.
Ух, друзья, я как будто снова попал в первый сезон нашего подкаста, когда мы говорили про корпоративное обучение и про HR. У нас вновь руководитель этой функции, мы снова говорим про обучение и про новый гибридный мир. Особенно ценнее поэтому было слушать сегодня опыт Анны и Севергрупп в целом, потому что уже прошло время, и уже можно делать промежуточные выводы по последних полутора или даже двух годах. Уверен, что для вас сегодня был интересен такой стратегический и опытный взгляд Анны со стороны высокого руководителя, ну и, конечно, визионера, о чем сегодня было очень много возможностей убедиться и, конечно же, заметить и обратить на это внимание. Мы не остановимся и продолжим вновь звать наших друзей и коллег из мира обучения и управления персоналом, ведь это наша работа, как сказал бы герой какого-нибудь пафосного голливудского фильма. Это был подкаст «Недоразговоров». Слушайте нас на всех платформах в интернете.